Хорошо. Если мы сейчас с вами коснемся Шавуот. Шавуот, наверняка все как-то что-то знают о Шавуот. У меня Шавуот, я хотела, опять-таки, я упомяну Рава Пинкуса, то, что он пишет. Рав Пинкус много всего пишет, но есть очень интересная вещь. Мы с вами находимся сейчас еще в Сфират ха-Омер, вот у нас осталось сколько, пару дней, да. Сегодня. Нет, последний, да. Музыку уже слушаем. Есть очень интересная вещь, которая написана. Когда мы получали заповедь считать эти 7 недель, 49 дней до Шавуот, не написано, к чему мы идем. Очень интересно. И считайте себе 7 недель. И все, не написано. А после этого получите Тору. Пишет Рав Пинкус. Очень интересная вещь. Невозможно сказать человеку. Человеку нужно сказать что-то, что он в состоянии понять, представить и так далее. Сказать ему, что что-то, что он не в состоянии понять, не в состоянии представить, это лишено смысла. Скажем, если мы говорим маленькому ребенку, что совсем маленькому ребенку, ты вырастешь, и у тебя будет четырехэтажный
дом.
Маленький ребенок в состоянии понять, представить себе, что это такое, или ты... Нет, по-другому. Может быть, ребенок маленький уже в состоянии понять, он строит из лего дом. Но мы с вами можем, когда ты вырастешь, кушай хорошо, когда ты вырастешь, ты станешь профессором физики. А? Вот, и все будут, так сказать, тебя уважать, и ты будешь важным и так далее. Сказать ребенку, ты станешь профессором физики, он совершенно, он не в состоянии. Да это ничего ему не сказать. Мы ему должны сказать что-то, что... приемлемо. Ты будешь хорошо кушать, ты сможешь играться там, будешь дальше кидать мяч, ты сможешь, будешь хорошо там, рано ляжешь спать, утром там еще чего-то. То есть мы должны будем ребенку, каждому, так сказать, не только ребенку, но любому человеку, но на каждом этапе его, так сказать, роста, мы должны задавать задачу, которая будет хоть как-то доступна и понятна, к чему ты идешь. То же самое, скажем, если человек родился в пещере. Можем ли мы ему объяснить в абсолютно темной пещере, что такое свет? Можем ли мы ему объяснить, как ему, так сказать, что он может получить, выйдя из этой пещеры, если он никогда на свете света не видел? У него вообще нету никаких, так сказать, у него нету аппарата, чтобы понять, так сказать, о чем мы говорим. Он не в состоянии это... То есть и он не может этого хотеть. И то же самое, пишет Рав Пинкус, это то, что... То состояние, в котором мы были, выйдя из Египта. Ну, нам невозможно было предложить получение Торы. Мы находились не в том состоянии, в котором могли эту Тору получить и вообще оценить, о чем идет речь. И все эти 7 недель, они делятся на, так сказать, мы знаем с вами, что есть разные деления, когда эти недели там Кетер, Малхут и Сод, я абсолютно не разбираюсь, не понимаю этого деления, не знаю просто. Но есть другое деление, которое говорит Рав Пинкус, и это то, что мне очень раз понятно, что он сравнивает эти 7 недель с этапами роста еврейского народа, как в чем-то параллельно с ростом человека. Когда рождается ребенок, он проходит, так сказать, этап, то есть первое, что для него существует, это только потребность есть, и фактически никто, кроме него самого, для него не существует. Для него весь остальной мир, он абсолютно непонятен, не знаком ничего, и не очень его интересует. Он знаком сейчас только со своими ощущениями, потребностями и так далее. И это вот первая неделя, и это первая неделя, которая сравнивается с неделей первой в Сфирата Омер, которая, так сказать, мы с вами только познаем, что родились. То есть еврейский народ в этот момент как бы только родился, и ему доступны только самые простые и базисные вещи. Самая простая и базисная вещь – это маца. Маца – это самый простой продукт из всего, что человек, так сказать, в состоянии приготовить, сделать и так далее. У него две составляющих в маце – это вода, мука и вода, больше ничего. Это самый простой этап жизни, так сказать, человека и самый первый этап его развития, когда нужно, чтобы вещи были очень-очень простыми. Второй этап – это вот вторая неделя. И первая неделя называется хохма. Хохма – это вот это первичное, базисное получение информации. Второй этап – это уже то, что называется бина. Бина – это вот слово биньян, это мы с вами знаем. Бина – это уже какой-то уровень мудрости, это возможности уже нахождения каких-то причинно-следственных связей. Ребенок уже начинает понимать, что когда он плачет, он и есть уже образ мамы, и есть уже понимание каких-то механизмов, которые в это время действуют. Следующий этап – это дат. Дат – это этап, когда уже какое-то сознание более продвинутое. Это этап, когда ты понимаешь, что кроме вот тебя и мамы, и твоих потребностей, есть еще люди, есть еще мир вокруг тебя. И с этим миром надо уметь сосуществовать уже не на уровне «только мне надо», а тоже на уровне, что я должен уже что-то давать, есть какие-то уже причинно-следственные связи, дал, получил и так далее. И четвертый этап – это этап хесед, когда ты понимаешь, что ты понимаешь, что в этом мире, так сказать, ты уже на уровне понимания наличия Всевышнего и на уровне, что ты понимаешь, что вот мир существует благодаря тому, что люди, так сказать, делают хесед. И это вот четвертая неделя, называется неделя хеседа, которую ты понимаешь, что лучше давать, чем только брать и заботиться только о себе, и что это основное, так сказать, основное качество Всевышнего. Следующая неделя называется гвура. Гвура – это сила. И зачем нам нужна сила после хеседа? Потому что хесед без ограничения – это вред. Хесед, который ничем не ограничен, и ничем мы его не в состоянии, так сказать, ограничить, мы вредим. И это тоже одно из свойств Всевышнего, то есть, но это умение, которое, к сожалению, так сказать, мы с вами иногда на хеседе останавливаемся и до гвуры не доходим. Но гвура – это вот уровень, когда я понимаю, что что ампутация – это на благо. Что есть ситуации, когда не жалость, не мысли, что вот лишь бы не кому-то не причинить боль, лишь бы никого-то не запретить, не сделать, так сказать, не проявить силу, не ограничить и так далее, что вот это вот главное все давать безгранично, это вот этап гвура, когда понимаешь, что мир построен, мир нуждается в проявлениях ограничений. Это мы с вами упомянули 5 недель, да? Угу. Вот, 6-я и 7-я неделя, они уже относятся к сфере более высокой. И это сфера, то, что называется Тиферет, которая относится уже к вещам намного более высоким. И это вот то, что является непосредственно к подготовке к получению Торы, в том смысле, что вот это вот уже наш, если предыдущие стадии, они релевантны не только для евреев, то это два этапа, которые релевантны, относятся уже непосредственно к евреям. Это этап, который мы с вами имеем возможность претендовать. Это понимание того, как Всевышний правит этим миром. И это вот тот этап, который нам позволяет хоть как-то приблизиться, быть в состоянии получить Тору. Я знаю, что я говорю о вещах, которые по большому счету нуждаются в намного более подробном объяснении и посвятить им намного больше времени, но и мне было важно все-таки их как-то упомянуть. Но есть очень интересная вещь. У нас написано непосредственно в момент получения Торы, у нас написано, что все выздоровели. Все выздоровели, слепые прозрели, калеки вылечились, весь еврейский народ в момент получения Торы абсолютно здоров. И я в какой-то момент подумала, какая разница? Ну хорошо, ну слепой получит Тору, хромой получит Тору, без руки получит Тору, все равно получит Тору. Но есть очень интересная вещь. У нас с вами сказано, что в нашем организме есть ромах, да, 248 органов и шоса и 365 жил. То есть вместе это написано, что это 613. И в момент получения Торы мы получаем 613 заповедей. Сказано, что каждый орган у нас соответствует какой-то заповеди. То есть на самом деле, получая Тору, человек, которого не хватает либо какой-то орган, либо какая-то что-то у него в организме не в порядке, он перестает быть сосудом, который может получить всю Тору во всей полноте. Когда сказано, что все души, которые были в этот момент на горе Синай, все мы получали Тору, и все мы, так сказать, оттуда, и все наше продолжение, нет ничего нового. На самом деле, нам это говорят другими словами, что вот весь еврейский народ в момент получения Торы был в состоянии принять на себя все эти 613 заповедей в параллели, так сказать, в том состоянии, в котором каждый конкретно из нас был. Мы получили Тору во всей полноте, не было ни одной заповеди, которую кто-то из нас мог бы не получить, быть не в состоянии получить и, соответственно, быть не в состоянии выполнять. То есть передача получения Торы была каждому из нас во всей полноте того, что, так сказать, нам было дано. И я подумала, что это на самом деле удивительная параллель, потому что как-то еще раз подтверждающая какую-то удивительную цельность этого мира, всех каких-то совершеннейших, в кавычках, мелочей, которые нам предусмотрены заранее, так сказать, когда, как этот мир устроит, как он действует и так далее.
Машиах придет, тоже будет то же самое.
Бейзрат Ашем.